Мюллер сокрушенно покачал головой, когда Штирлиц вошел к нему, потом недоумевающе холодно усмехнулся.
— Ну и чего вы добились? В который уже раз облапошив бедного Ганса? — Сколько ночей вы не ночуете дома? 3, 5? И что? Нашли клад в 1 000 000 марок? Получили венесуэльский паспорт, с которым вас пустят в любую страну мира без пограничной проверки?
Штирлиц вздохнул, полез за сигаретами. — У меня есть предложение, группенфюрер.
— Валяйте.
Снова в третий раз уже тонко и ужасно заныли сирены воздушной тревоги. Мюллер спросил, — Пойдем в подвал?
— Как вы? Я на это не реагирую.
— Только дураки лишены страха, а вы не дурак.
— Фаталист. А это одно и то же.
— Значит, остаемся. Ну так каково же ваше предложение?
— Посадите меня в ту камеру, где я уже сидел. Там будет моя квартира. С утра я стану выходить на работу, а вечером возвращаться за решетку. Только проведите это разрешение по вашему ведомству, чтобы после ареста красными или американцами мне это зачлось.
— Рассчитываете дожить? — спросил Мюллер. — Ну-ну.
Несколько раз Мюллер останавливал себя, когда с языка был готов сорваться вопрос. Чего следует ждать, если он, Мюллер, станет помогать Штирлицу в его работе на русскую секретную службу? Ему было нелегко удержать себя от этого, потому что внутри постоянно ворочалось ощущение упущенного времени. Он чувствовал, как оно сыпалось, словно в песочных часах. Если бы Гёте ощущал их, понял их неотвратимую жестокость, никогда бы не написал свою фразу «Остановись мгновение». Она ведь воистину страшна, ибо рождает иллюзию возможного, а время остановить нельзя. Это кажущееся возможное, а нет ничего ужаснее кажущегося. Мюллер хотел было тщательно изучить личное дело Штирлица, чтобы понять, когда случился его первый контакт с русскими, на чем, на каком эпизоде они взяли его, но оказалось, что те города, где тот начинал свою работу, оккупированы американцами. Партийные документы штандартенфюрера хранились в ведомстве Партагеноса Болле, отвечавшего за заграничные организации НСДАП, ибо Штирлиц примкнул к движению в Америке. Перебирать бумажки здесь, в архиве на Принц-Альбрехт-штрассе, нет смысла. Мало что дадут. Выдержан, ариец, отмечен, шелуха неданные. Мюллер отдавал себе отчет в том, что, задая вопрос Штирлицу о его связях с русскими, потребуя гарантии от Москвы взамен работы в их пользу, ответ из их центра придет отрицательный. Наверняка отрицательный. Может быть, гарантирует жизнь. Но разве существование в тюремной камере до конца дней своих — это жизнь? Нет, гарантия нормальной жизни заключена лишь в политическом решении вопроса. Гиммлер и Шелленберг ведут переговоры с Западом. Если им удастся заключить сепаратный мир, то он, Мюллер, обеспечен местом под солнцем или же возможностью спокойно уйти к нейтралам. Доверенность на счета СС в банках у него есть не на одно имя, а на 9. Также 7 паспортов постоянно лежат в сейфе. В случае неудачи Гиммлера в операцию «Жизнь» входит Борман. Он обращается к Сталину, подтверждая это силой 100 отборных дивизий, сконцентрированных на берлинском направлении. Если их развернуть на запад, то вместе с русскими, а можно и без них, они так ударят англоамериканцев, что те слетят в океан через 2-3 недель. Борману трудно. Он должен сделать так, чтобы фюрер остался в Берлине, а не передислоцировался в альпийский редут. Во-первых, ему надо сделать так, чтобы фюрер передал власть ему, Борману, а не Герингу, как это утверждено решением партии в 1941 году, во-вторых. Ему, в-третьих, надлежит в самые ближайшие дни свалить начальника генерального штаба Гудериана и вместо него привести к власти генерала Крепса, знакомого русским. А он, Мюллер, должен вести круговую оборону, чтобы эта задумка осуществилась. Поэтому он обязан подготовить Борману, не далее как к послезавтрашнему дню, компрометирующие материалы на Гудериана и Гелена. Пессимисты лишены веры в великий дух нации, преданной до последней капли крови фюреру. Поэтому он не имеет права задать Штирлицу тот вопрос, который вот-вот готов был слететь с языка, о гарантиях его, Мюллера, неприкосновенности, в случае, если он начнет оказывать услуги Москве. Поэтому он обязан играть с каналом по имени Штирлиц, превратив его в надежный элемент битвы за себя, пугая через него Москву, заставляя русских путем этой игры думать о том, что не сегодня-завтра будет подписан сепаратный мир с Западом, и тогда еще 70 дивизий откатятся на восток и примут сражение под Берлином и выиграют его. И это может оказаться таким шоком для красных, измученных 4 годами войны, что последствия трудно предугадать. Интересную идею подбросил Шелленберг. Его остатки сообщили из Лондона, что между Кремлем и Западом возникли серьезные трения по поводу Польши. У него, у Мюллера, есть агент, внедренный в окружение польского правительства в Лондоне. Связь постоянно осуществляется через человека из испанского консульства, купленного людьми гестапо за 5 картин Веласкеса, вывезенных из Гааги и Харькова. Информация для агента ушла позавчера. Значит, сегодня или завтра следует ждать нажима лондонских поляков на окружение Черчилля. Вести массированное наступление, не будучи уверенным в прочности коммуникации, дело трудное и рискованное. Да, он, Мюллер, не имеет права задавать Штирлицу ни одного вопроса, который по-настоящему насторожит штандартенфюрера. Особенно сейчас, когда можно читать все его телеграммы. Дай-то бог, чтобы сообщения из его центра шифровались тем же кодом, каким работает и он. Но в конечном счете, зная его тексты, значительно легче работать по расшифровке указаний и запросов Москвы. И совершенно не важно, кто его ведет, ЧК или разведка Красной Армии. Он, Штирлиц, бесценный объект игры. Им надо дорожить. Один неверный шаг, и будет нанесен непоправимый удар по его, Мюллера, жизни.
Ну, рассказывайте, зачем вам надо было обманывать моего наивного доброго Ганса? Чего вы добились, усыпив его нервическую бдительность?
Я не умею жить, когда на меня смотрят в глазок, группенфюрер. Я начинаю говорить не то, что думаю, делаю глупости. Если бы, начав работу с Дагмар Фрайтаг, я знал, что ваш Ганс сидит, скукожившись в машине, я бы ничего не смог.
Пригласили бы и его к ней. Что, там нет второй комнаты?
Штирлиц засмеялся. Тогда бы я не смог работать.
Что она из себя представляет?
Вы никогда не видели ее?
На фотографии она очень мила, ответил полуправдой Мюллер, и Штирлиц сразу же отметил, как ловко и точно он ответил.
«В жизни лучше», — сказал Штирлиц, просчитав, что ему не следует добиваться от Мюллера однозначных ответов, знает ли он женщин или нет. Она описала ему Мюллера, а он сказал ему, что начал с нею работу, значит, вполне мог добиться от нее признания в том, кто ее напутствовал на дело в Швеции. Порой надо бежать от правды, ибо лишнее подтверждение знания лишь помешает делу.
«Когда вы ее перебрасываете?»
«Хоть завтра».
В интересах мобильности операции снабдить ее деньгами. Я знаю за ее дело, что она водит машину. Пусть купит в Швеции автомобиль и ездит к вам на встречи в Копенгаген или Фленсбург. Лучше бы во Фленсбург. Оттуда есть прямая связь с моим кабинетом. В датчан я не верю. Там сейчас вовсю развернулись англичане. А они в технике доки поставят еще где-нибудь свою звукозапись. Если бы докладывали Черчиллю, а то ведь по субординации от капрала к лейтенанту. А каждый лейтенант мечтает стать капитаном. Потащит информацию не к тому майору, к кому нужно, и на смарку наша задумка.
Мюллер ждал, что Штирлиц возразит. И ему было что возразить. Женщине трудно гонять 600 километров по сложной дороге от парома до Стокгольма. Он, Штирлиц, мастерский водитель. Он сжился с машиной. Он может за сутки управиться туда и обратно. Однако же Штирлиц возражать не стал, даже наоборот. — Я очень боялся, — сказал он, — что вы заставите меня таскаться по Швеции 2 раза в неделю. Сил на исходе.
— Вы говорите, я не ценю вас. Я ценю вас. — Очень. Пусть ездит шведская немка, или, точнее, немецкая шведка. Одно удовольствие покататься по стране, где вдоль трассы открыты ресторанчики, дают хорошее мясо, и не надо брякаться в кювет при налетах русских штурмовиков. Но в Швейцарию с этим вашим евреем придется пару раз ездить. Я не могу поручить с ним связь никому другому, ни я, ни Шелленберг, вы понимаете. Не возражайте, туда ездить значительно ближе. Назначьте ему встречи в Базеле. Ну, а что вы мне скажете по поводу того, о чем мы беседовали после филармонии?
Мне кажется, — ответил Штирлиц, — что ответить на те вопросы, которых вы коснулись, невозможно.
Почему?
Потому что Шелленберг с вами не искренен. Он ведет свою партию. Вы не посвящены во все тонкости. Он любимчик Гиммлера. Он может себе позволить обходить вас. Но мне сдается, что, выполняя его поручение, мы, тем не менее, имеем шанс приблизиться к разгадке его тайны.
Видимо, он использует меня как подсадную утку. Он позволяет целиться в меня как стрелкам из ОСС, так и охотникам НКВД. Мне кажется, если Дагмар и Рубинау станут моими друзьями и начнут работу по первому классу, многое прояснится. Вы были правы, мой вопрос Шелленбергу обо всем этом бесстыдстве означал бы бессмысленную гибель в его кабинете. А уж если суждено погибнуть, то хотя бы надо знать, во имя чего.
«Во имя жизни», — буркнул Мюллер и повторил. «Так что отрабатывайте обе линии, и эту самую шведку, и Рубинау в Швейцарии, и подключите там своего пастора. Почему-то я очень верю в то, что именно в Швейцарии вы подойдете ближе всего к разгадке этого дела».
«Я был убежден», — подумал Штирлиц, — «что он закроет для меня и Швейцарию. Может, я паникую? Если бы он меня подозревал, то ни о какой Швейцарии не могло быть и речи. Какая разница, Швеция или Швейцария? Впрочем, из Швеции ближе до дома. Через Финляндию там наши. Ну и что? А из Женевы 5 часов езды до Парижа. Фу, я тупею, право. Ведь в Стокгольме, в Берне есть советские посольства, в конце концов».
Мюллер посмотрел на часы, поднялся из-за стола, подошел к аквариуму. «Рыбки еще более пунктуальны, чем люди, Штирлиц. Мне следовало стать ихтиологом, а не полицейским. Если бы у родителей были деньги, чтобы отдать меня в университет, я бы стал ученым. Ну а как вам, Рубинау?»
«Вы уже прослушали мою с ним работу?» Мюллер бросил корм своим рыбкам, мягко улыбнулся, самый шустрый из них, диковинный, пучеглазый, и ответил:
«Нет еще. Мы вчера отправили на Зиеловские высоты батальон наших мальчиков, поэтому все службы стали работать минут на 15 медленнее. Наверное, сейчас принесут. Но вы мне сами расскажите. Вы работаете прекрасно. Я внимательно изучал ваш диалог с русской радисткой. Высший класс».
«Вы записываете всех, кто работает с арестованными?»
«Что вы? Единицы. Выборочно».
«Среди кого выбираете?»
«Среди самых умных, Штирлиц. А что, если этот еврей убежит от вас в Швейцарии?»
«Мы держим его жену и детей. Он никуда не убежит. Пусть ваши люди запросят на Вильгельмштрассе сертификаты на выезд детей и сделают новый паспорт на его жену».
«Вы хотите их выпустить?»
«Я хочу, чтобы он верил мне. Я пообещал отъезд его семьи по частям в зависимости от стадии выполнения им нашей работы».
«А если он придет в Берн к русским, расскажет им свою историю, предложит услуги и попросит помочь семьей?»
«Ну и как они ему помогут?»
«Напишут вам записку?» «Пришлют ноту рейхсминистру Риббентропу?»
Мюллер усмехнулся.
«Вы с ним будете продолжать работу в камере? Или предпочитаете конспиративную квартиру?»
«У вас, видимо, сейчас трудно с такого рода квартирами, где, к тому же, хорошо кормят».
«Не обижайте гестапо Мюллера, дружище. Даже после того, как сюда войдут завоеватели, у меня сохранится по меньшей мере 10 совершенно надежных берлог. А чего это вы стали спрашивать моих указаний? Поступайте сами, как знаете. В змействе я вам не советчик. Сами, словно питон, весь из колец составлены».
«Я полагаю, что через 3 дня смогу вывести его на границу. Думаю, что в Швейцарию мне сразу нет нужды ехать. 2 дня он будет устанавливать контакты, подходить к союзникам и раввинам, к музе, проводить зондаж.
А я считаю, что вам обязательно надо быть с ним 1 день. Поговорите, конечно же, с Шелленбергом, но если хотите мое мнение, то извольте. Бросать его нельзя. Эйхман не спускал с него глаз, когда брал с собой его в Будапешт».
Шелленберг пожал плечами. «Я бы не стал бросать его одного. В первые часы, возможно, неуправляемая реакция.
Он у нас насиделся, придет к американцам, или, что самое страшное, к русским. Все станет известно Москве. Наша последняя надежда псу под хвост».
Мюллер сказал Шелленбергу лишь сотую часть правды. Он сказал, что в Швейцарии у Штирлица были странные контакты с неустановленными людьми неарийской национальности. Больше он ничего ему не открыл. Слишком молод. Не уследит за эмоциями, испугается. Человек он трусливый. Или в своем кабинете держит стол, в который вмонтированы 2 пулемета, помимо 3 фотоаппаратов, звукозаписывающей аппаратуры и специального уловителя на принесенный посетителями динамит. Мюллер играл всеми вокруг себя, Шелленбергом в том числе. Он ни словом, понятно, не обмолвился бригаденфюреру, что его главная задача состоит в том, чтобы Москва постоянно была в курсе его, Шелленберга, переговоров с Западом. Именно это было основанием той комбинации, которую он проводил сейчас, взяв в долю Бормана. Он понимал, что Борман, наоборот, считает его, Мюллера, у себя в доле. Он допускал, что и Шелленберг убежден, что он, Мюллер, счастлив от того, что мы отныне вместе.
«Дурашка, я же играю тебя. Ты вообще сидишь за моим ломберным столиком в качестве болванчика, которому нарисовали крапленых карт. Считай, что хочешь, Шелленберг, пусть, на здоровье. По-настоящему считаются после того, как сработали дела, а не до. Так мне говорили клиенты из мира бандитов в Мюнхене, когда я был счастливым и беззаботным инспектором криминальной полиции. Борман поступил благородно. Он дал мне 7 счетов в банках, остальные у меня открыты по своим каналам. Уходить сейчас пока еще невозможно. Ради того, чтобы найти изменника, а я им стану, Гиммлер снимет с фронта дивизию. Ему плевать на фронт, лишь бы вернуть меня, поскольку я знаю все. Во-вторых, свои же предадут меня, переправив все данные обо мне союзникам и нейтралам. Он сбежал, а мне погибать? Зависть правит миром, черная, маленькая, кусачая зависть. Нет, исчезать можно только во время артиллерийской канонады, когда окончательно рухнет то, на чем состоялась эта государственность — порядок, фанатизм и страх.
Кто будет осуществлять связь с Фрайтаг? Мюллер сказал, чтобы я контактировал с ней в Копенгагене или Фленсбурге.
Она готова к отъезду?
Да.
Договоритесь, что через 5-6 дней вы будете ждать ее во Фленсбурге. Текущую информацию лучше передавать из нашего посольства. У нее залегендирован контакт. Обмен между университетами на государственном уровне и все такое прочее. Да и потом у них сейчас тоже неразбериха. Все ждут нашего крушения. Весь мир ждет. Но многие стали этого бояться, поверьте. Шведы ей не будут мешать. Тем более она едет не к кому-нибудь, а к Бернадотту. И не в русское будет заходить посольство, в германское. Провожая Штирлица к двери, Шелленберг, как в былые времена, взял его под руку и мягко спросил. «А если вдруг Мюллер отправит своего человека к русским и предложит им мою голову, шею рейхсфюрера, Кальтенбруннер, вашу, наконец? Как думаете, они пойдут с ним на контакт?»
— Думаю, что нет, — ответил Штирлиц без паузы, очень ровным, спокойным голосом, словно бы размышляя сам с собою. — Вы им были бы куда как более интересны.
— Я знаю, но я туда никого не пошлю. Я европеец, а Мюллер из баварской деревни. Причем мать, я слыхал, прусачка. Он это скрывает от того, что все прусаки в чем-то немного русские. Значит, думаете, удара в спину с его стороны ждать пока не приходится?
Штирлиц пожал плечами.
— Черт его знает. Думаю, все же нет. Вы просили меня в прошлый раз сказать вам, что я пущу себе пулю в лоб, если кандидат Эйхмана предаст нас в Швейцарии, и что только после этого вы по-настоящему объясните мне суть предстоящего дела. Я готов сказать, что ручаюсь за Рубинау. — Я хочу попробовать фронтально разложить еврейскую карту, Штирлиц. Я решил поторговать евреями в наших концлагерях, а взамен... намерен потребовать на Западе гарантии для нас с вами и мир для немцев. Но чтобы Кальтенбруннер или Борман не начали очередной раунд борьбы против нас, несмотря на перемирие, заключенное мною с Мюллером, я поставлю перед ними и второе, легко выполнимое условие. Не только раввина, но каждый еврей должен быть выкуплен. Стоимость рассчитывается в лошадиных силах моторов и литрах горючего. Словом, я даю машины армии, мы помогаем фронту, цель оправдывает средства, камуфляж патриотизмом, должен быть значительно более надежен, чем в Берне. Единственное, кого я сейчас боюсь, — это Москву. Только Кремль может сломать наше дело, если снова надавит на союзников.
Думаете, они все-таки надавили?
Еще как, — ответил Шелленберг. Сведения не липовые, а самые надежные из Лондона. Ладно, теперь вы знаете все. Я жду, когда вы, после работы Рубинау, доложите мне из Швейцарии. Экс-президент Музи готов на встречу со мной и Гиммлером там-то и там-то. Первое. После работы с Фрайтаг вы сообщите. Бернадот готов выехать из Стокгольма в Рейх тогда-то и тогда-то. Это второе. Все. Желаю удачи.
Спасибо за пожелание. Но это далеко не все, бригаденфюрер.
Через кого Рубинау подойдет к экс-президенту Музе? Он что, позвонит ему и скажет, что, мол, добрый вечер, господин экс-президент, здесь Вальтер Рубинау, у меня есть идея освободить евреев из лап кровавых нацистов. Только передайте мне за них пару сотен хороших грузовиков с бензином. Шелленберг рассмеялся весело и заразительно, как в былые дни.
— Слушайте, Штирлиц, вы юморист. Вы умеете так грустно шутить, что не остается ничего другого, кроме как от души посмеяться. Спасибо вам, милый, словно принял хорошую углеродную ванну в Карлсбаде. Нет, конечно, Рубинау не должен звонить к Музе. Его с ним просто-напросто не соединят. Приставка «экс» — пустое, важен смысл. Президент. У Музи по сю пору государственный статус. Швейцарцы чтят тех, кто возглавлял их конфедерацию. К Музе позвонит наш с вами Шлак и попросит принять представителя подпольного движения, с которым вышли на связь здравомыслящие силы из числа зеленых СС и политической разведки. Есть возможность спасти несчастных. Рубинау до этого должен посетить раввина Монтрё и сказать ему, сколько потребуется денег, чтобы спасти людей. Он поначалу назовет не очень-то крупную сумму — 5 миллионов франков. Раввин, однако, откажет ему. Думаю, он согласится на 2 миллиона, поставив условием освобождения определенной когорты узников. Думаю, он не будет заинтересован в освобождении философов, экономистов, историков еврейской национальности. Раввины не любят конкурентов. Да и потом, многие евреи в науке тяготеют к марксизму. Я думаю, раввинат в глубине души заинтересован, чтобы мы задушили еврейских интеллектуалов. С ними хлопотно. Знаете, кто лучше всего понял Маркса? Не знаете. Бисмарк. Он сказал, с этим бухгалтером Европа еще наплачется. Что же касается Дагмар, Штирлиц перебил. Он понял, что Шелленберг где-то в самой своей глубине окончательно сломан. Ему сейчас угодно равенство. В нем он обретает хоть какую-то надежду на будущее. Дагмар ваш человек или Мюллера? Она ваш человек, Штирлиц. Не надо играть роль правдоискателя. Они все истерики. Правдолюбцы чаще всего рождаются среди угнетенных народов. Свободные люди не ищут правду, но утверждают самих себя. Личность — высшая правда бытия.
Браво. Отправьте эту тираду, написав ее на пишущей машинке, конфискованной у коммунистов, лично фюреру.
— Вы сошли с ума?
— деловито осведомился Шелленберг.
— У меня есть рапорт Шлага. Штирлиц достал из кармана листок бумаги. Копии я не снимал. Это стенограмма беседы Вольфа с Даллесом. Прочитайте там про себя. Шелленберг, будучи интеллектуалом, зябко ненавидит фюрера. Так что же вы скажете мне про Дагмар?